Чума Аннушка вставала почему-то чрезвычайно рано, а сегодня что-то подняло ее совсем ни свет ни заря в начале первого. Повернулся ключ в двери. Аннушкин нос высунулся в нее. А затем высунулась она и вся целиком, захлопнула за собой дверь и уже собиралась тронуться куда-то. Как на верхней площадке грохнула дверь, кто-то покатился вниз по лестнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она ударилась затылком об стену.
«Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках?» — провизжала Аннушка, ухватившись за затылок.
Человек в одном белье с чемоданом в руках и в кепке с закрытыми глазами ответил Аннушке диким сонным голосом. «Купорос, колонка, одна побелка, чего стоила?» И, заплакав, рявкнул. «Вон!» Тут он бросился, но не дальше вниз по лестнице, а обратно вверх, туда, где было выбитое ногой экономиста стекло в окне, и через это окно кверху ногами вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла, охнула и сама устремилась к окну. Она легла животом на площадку и высунула голову во двор, ожидая увидеть на асфальте, освещенном дворовым фонарем, насмерть разбившегося человека с чемоданом. Но ровно ничего на асфальте во дворе не было. Оставалось предположить, что сонная и странная личность улетела из дому как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка перекрестилась и подумала: «Да уж, действительно, квартирка номер 50. Недаром люди говорят: ай да квартирка». Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и видела, как какой-то довольно почтенный гражданин с бородкой, но с чуть-чуть поросячьим, как показалось Аннушке, лицом, шмыгнул мимо нее и, подобно первому, покинул дом через окно, тоже, опять-таки, не думая разбиваться на асфальте. Аннушка забыла уже про цель своего похода и осталась на лестнице, крестясь, охая и сама с собой разговаривая.
Третий, без бородки, с круглым бритым лицом в толстовке, выбежал сверху через короткое время и точно так же упорхнул в окно.
К чести Аннушки надо сказать, что она была любопытна и решила еще подождать, не будет ли каких новых чудес. Дверь наверху вновь открыли, и теперь сверху стала спускаться целая компания, но не бегом, а обыкновенно, как все люди ходят. Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери, быстрехонько открыла ее, спряталась за нею, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопытства глаз. Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате, спускался вниз нетвердыми шагами. Его бережно вела под руку какая-то дамочка в черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, не то в каких-то прозрачных, видно, заграничных, в клочья изодранных туфлях.
Тьфу ты! Что в туфлях? Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута прямо на голое тело. Ай да квартирка! В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рассказывать завтра соседям.
Со странно одетой дамочкой следовала совершенно голая дамочка с чемоданчиком в руке, а возле чемоданчика мыкался черный громадный кот. Аннушка едва вслух чего-то не пискнула, протирая глаза. Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без пиджака, в белом фрачном жилете и при галстухе. Вся эта компания мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-то стукнуло на площадке. Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке,
упала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым.
Глаза Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга. «Знать ничего не знаю, это ничего не ведаю. Камушки-то можно выковырять, и по одному камушку. Один на Петровку, другой на Смоленской. Знать ничего не знаю, и это ничего не ведаю».
Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город. Как перед ней вырос, дьявол его знает, откуда взявшийся, тот самый, с белой грудью, без пиджака, и тихо шепнул:
«Давай подковку и салфеточку».
«Какую такую салфеточку-подковку?» — спросила Аннушка, притворяясь весьма искусно. «Никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?»
Белогрудый, твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуха, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув воздуху, Аннушка улыбнулась.
«Ах, подковочку!» — заговорила она. «Сию минуту, так это ваша подковочка. А я смотрю, лежит в салфеточке. Я как нарочно прибрала, чтоб кто не поднял, а то потом поминай, как звали».
Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких выражениях с сильнейшим заграничным акцентом.
«Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить 200 рублей».
И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вручил их Аннушке. Та, отчаянно улыбаясь, только вскрикивала: «Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси, мерси!» Щедрый иностранец в один мах проскользнул через целый марш лестницы вниз, но прежде чем смыться, окончательно крикнул внизу, но без акцента:
«Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию сдавай, а за пазуху не прячь!»
Чувствуя в голове звон и суматоху от всех этих происшествий на лестнице, Аннушка еще долго по инерции продолжала кричать: «Мерси! Мерси! Мерси!» А иностранца уж давно не было. Не было и машины во дворе. Вернув Маргарите подарок Воланда, Азазелла распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть. Агелла сочно расцеловалась с Маргаритой, кот приложился к ее руке. Провожатые помахали руками безжизненно и неподвижно завалившемуся в угол сиденья мастеру, махнули грачу и тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Грач зажег фары и выкатил в ворота мимо мертвого спящего человека в подворотне, и огни большой черной машины пропали среди других огней на бессонной и шумной садовой. Через час в подвале маленького домика в одном из арбатских переулков, в первой комнате, где было все так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер. Его ровное дыхание было беззвучно. Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под Кремлевской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как гладит любимую кошку, поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что все это колдовство, что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне в особняке и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была последняя страшная мысль, отзвук долгих переживаемых ею страданий. Ничто не исчезало. Всесильный Волан был действительно всесилен. И сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать, и перечитывать слова. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город.